Первый караван судов с украинским зерном вышел из порта Одессы. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. Из порта в Одессы сегодня утром отправился первый караван судов с украинским зерном. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Всего порт покинули 3 судна. Они направятся в Турцию, Великобританию и Ирландию. И на их борту 57 тысяч тонн украинской кукурузы. По словам Кубракова, сегодняшним караваном восстановлено судоходство из порта Черноморск. Министр добавил, что Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.
Наша цель – 3 и более миллионов тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов Одесса, Черноморск и Южный. Такие шаги нужны не только украинской экономике, но и миру. Чем быстрее мы сумеем вывести 20 миллионов тонн урожая прошлого года и начать экспорт нового, тем быстрее улучшится продовольственная ситуация в мире.
Напомню, что первое с начала российского вторжения судно с украинской кукурузой вышло из Одесского порта в понедельник. Оно уже прошло проверку в Турции и направляется в Ливан. Экспорт зерна проходит в соответствии с соглашением, которое заключили Украина, Россия, Турция и ООН. Контролирует работу морского коридора координационный центр в Стамбуле. В Киеве заявили, что рассчитывают на то, что гарантии безопасности от Турции и ООН будут работать и дальше, и экспорт из украинских портов станет стабильным. Россия высылает 14 болгарских дипломатов. Такие меры станут ответом на решение самой Болгарии. В конце июня в Софии заявили о высылке 70 сотрудников российского диппредставительства. После этого из-за нехватки персонала временно приостановили работу консульская служба посольства России в Софии и генеральное консульство России в Варне. А еще одно генконсульство решено полностью закрыть. МИД России считает, что действия болгарских властей были ничем не мотивированными и ущемляющими права россиян. В свою очередь, в НАТО заявили о солидарности с Болгарией и подчеркнули, что ее решение является суверенным и его следует уважать. Частная военная компания «Вагнера» завербовала для войны с Украиной более 1000 заключенных. Об этом сообщает российское издание «Верстка». Журналисты провели совместное расследование с правозащитным центром «Руссидящая». Они выяснили, что вербовщики из ЧВК побывали в 17 российских колониях. Заключенным предлагают зарплату в 200 тысяч рублей в месяц. Это около 3,5 тысяч долларов по нынешнему курсу. Им также обещают помилование президента спустя полгода службы. По данным издания, поехать в Украину в рядах ЧВК согласились сотни заключенных. Некоторые из них уже оказались в госпитале с боевыми ранениями, есть и погибшие. Те же, кто отказался воевать, попадают в ШИЗО. Российские власти не признают существование ЧВК «Вагнера», но компания активно используется в вооруженных конфликтах, где одна из сторон поддерживается Москвой. В Николаеве на все выходные вводится комендантский час. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
На выходные город будет закрыт. Все находятся дома. Закупитесь едой, водой. Мы работаем и по коллаборантам в том числе. Районы будут на отработке. Вежливо прошу относиться к правоохранителям с пониманием, то, что это нужно для общего дела. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо.
Закрытие города Ким анонсировал еще в июле. По его словам, это необходимо для нейтрализации коллаборационистов и предателей. Николаев – город на юге Украины. Российские войска обстреливают его почти каждый день. По данным местных властей, с начала войны в области погибли более 400 мирных жителей. В Киеве считают, что захват Николаева и Одессы – одна из главных целей России в войне против Украины. Их взятие позволит полностью контролировать выход к Черному морю. Россия будет следить за Украиной со спутника, который запустит для Ирана. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на западных чиновников. По информации журналистов, уже 9 августа Роскосмос по запросу Ирана запустит на орбиту оборудование для дистанционного зондирования с камерой высокого разрешения. Это даст возможность Тегерану мониторить важные объекты в Израиле и Персидском заливе. Но журналисты отмечают, что Иран может не сразу взять спутник под свой контроль. Якобы сначала использовать его в течение нескольких месяцев для наблюдения за военными целями в Украине будет Россия. Предстоящий запуск, пишет Washington Post, еще один показатель расширения военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Цинсаев. До встречи в эфире.
Человек доказал, что властен над всем, кроме собственной природы. Генри Миллер. Лунабич ТВ и медиа GmbH представляют. В сотрудничестве с Радио Бремен, SWR, RTBF, Новок Прод и Арте. В разгар эйфории от высадки на Луну Советский Союз и Америка узнают о существовании маленькой компании, разрабатывающей свои собственные ракеты. Это было невероятно. Появилось множество отчетов об этом интересном, многообещающем, новаторском производстве ракет в Германии. Интересная статья об Атрак представлена в этом журнале. Главная идея звучала так. Давайте-ка построим ракету, простую по дизайну и несложную, и недорогую в производстве. Атрак стала первой частной аэрокосмической компанией. Продюсер Маркус Хиллс. АО «Орбитальный транспорт и ракеты». Атрак. Сопродюсеры Оливье Дубуа, Амель Бузит. Оператор Герман Савея.
Я слышала, что они хотели запустить ракету. И что запуск должен был быть где-то в Африке. В Заире, как потом оказалось.
Монтаж Хелмар Джангман. Нам пришлось взять карту, чтобы выяснить, где находится Заир. Заир. Мне кажется, что для них... Композитор Хайко Майле. Поездка в джунгли была чем-то вроде путешествия в сказку. Они как дети смотрели по сторонам, как только спустились с самолета. Идея запуска в Заире географически имела смысл. В то же время, с точки зрения дипломатии, это обернулось катастрофой. Ситуация не особо понравилась ЦРУ. Если вы захотите финансировать рискованную операцию, что вы сделаете? Вы пойдете к венчурному капиталисту, найдете инвестора и поедете в Кремниевую долину. Но если вашего инвестора зовут Мабуту, ситуация начинает вызывать опасения. Это история сумасшедших. Казалось, программа «Отрак» стала воплощением идеи Луца Кайзера. Если у тебя есть мечта, и ты хочешь, чтобы она осуществилась, делай то, что ты бы предпочел не делать. Общественность считала его слегка ненормальным. Мы называли его Кайзер или Босс. Больше я его никогда не видел. Однажды, много лет назад, я слышал, что он жил во Флориде. Единственное, что я слышал о нем за долгое время, то, что он жил в Калифорнии. Возможно, он проживал где-то в Индонезии. Недавно кто-то сказал мне, что он во Франции. Как почетному профессору ему выделили место. В университете, где-то во Франции. Но переезд туда не был разрешен. Лети, ракета, лети. Фильм Оливера Швема. Все началось, когда я прочитал работы Вернера Брауна. Студентам я написал письмо Вернеру фон Брауну и спросил у него совета, становиться мне астронавтом или ученым-ракетчиком. Он сказал, ты слишком высокий и тяжелый для астронавта. Нам нужны ребята полегче. Так я пошел по легкому пути. Астронавтом я бы вряд ли стал. я проводил в воде примерно по 3 часа в день. Под водой ты практически ничего не весишь. Астронавты тоже тренируются под водой. Если двигаться медленно, кажется, будто ты в космосе. В самом сердце западной части Тихого океана, на Маршалловых островах, на маленьком острове под названием Бикентрик, что значит «маленький пляж». Я живу здесь один с женой. Площадь острова чуть больше гектара. Два года назад ко мне прилетели саудовцы и предложили $1 миллион. Они просили меня построить пусковую площадку в Саудовской Аравии, но это было слишком опасно. Слишком многие были против. Да и мне было не особо интересно, потому что, очевидно, ракеты были им нужны, в том числе и на военные нужды. В этом их противоречивость. Ракеты можно использовать как в военных, так и в мирных целях.
Успешный дальний полет спустя 12 лет исследований и разработок.
Пип-пип-пип. Нет, не так. Вот так. Пип-пип-пип.
Уверен, нашей нации удастся до конца десятилетия отправить человека на Луну и невредимым вернуть его на Землю.
Земля восходит. Я родился в Штутгарте. Мне было 6, когда закончилась Вторая мировая. Для нас, мальчишек, было развлечением собирать старые боеприпасы. Мы разламывали их, высыпали порох небольшими дорожками и поджигали. Опасное дело, о котором мы, естественно, родителям не рассказывали. Но после войны все, что у нас было, это осколки бомб и боеприпасы. Вот и все игрушки, других у нас не было. Мой отец был директором компании «Зудцукер», крупнейшего производителя сахара в Европе. Ребенком я представлял себя кем угодно – плотником, кузнецом, токарем. Постепенно это переросло в интерес к инженерному делу. Будучи студентом, я основал ракетный клуб, что привело меня к изучению аэрокосмической инженерии. Это было восхитительное время. Мы все еще жили в оккупационном статуте, так что работа над сверхзвуковыми потоками была вне закона.
1965-м я поступил в Штутгартский университет, где и познакомился с Луцем Кайзером. Он уже основал Ассоциацию ракетной инженерии и космических технологий в Штутгартском университете. У нас был старый бункер, в котором мы, студенты, установили систему лестниц. Баки с горючим, проводку и измерительные приборы. На испытательном стенде мы тестировали небольшие ракетные двигатели. Испытания мы проводили в пригороде Штутгарта. Сейчас такое не вообразить трудно. Жилая зона. Здесь мы проводили дни и ночи. Мы были первыми в Германии, кому удалось создать сверхзвуковой поток. Американское правительство выдало мне специальное разрешение. Господин Кайзер, вас и ваших коллег можно называть Вернерами фон Браунами будущего? Мы стараемся учиться на ошибках, которые неизбежны в космической индустрии. У немцев не было космических проектов. Они финансировали Европейскую организацию по разработке ракет-носителей. Европейцы сплотились, чтобы строить собственные ракеты. Ничего не вышло. Они взрывались. И все тут. В Германии не было космической программы. Тогда министр экономики Германии вложил в проект 2,5 миллиарда немецких марок. Он поставил вопрос о поиске менее затратного способа попасть в космос. Мы подали заявку, и хотя мы все еще были группой студентов, нам выдали грант в 3,5 миллиарда немецких марок на дальнейшие исследования. Для разработки программного обеспечения мы наняли американцев, которые уже участвовали в программе «Аполлон». После высадки на Луну проект прикрыли, так что множество инженеров оказалось не у дел. Именно тогда я искал работу и нашел я ее в Германии. В проекте НАСА участвовала сотня специалистов. Луц взял меня в свой проект. Совсем другой масштаб. Только я и Джек Фрайдей имели опыт работы в аэрокосмической индустрии. Только мы реально работали с летательными аппаратами. В Штутгартском университете у нас был мощнейший компьютер в Германии, Univac 1108. Он занимал здание полностью. Размеры тех машин были просто чудовищны. Тогда у нас появилась интересная идея, а именно запустить пачку небольших ракет, более простых в изготовлении. Двигатель каждого модуля состоит из 36 жидкостных ракетных двигателей. Выборочно запуская отдельные двигатели, можно контролировать вектор силы тяги, что позволило избежать использования дорогих турбовентиляторных двигателей. Процесс обработки топлива становится легче и безопаснее. Наш способ позволял использовать доступные детали, производящиеся партиями. Вот так, например, мы собирали инжекторную головку, которая управлялась моторчиком от фольксвагенского стеклоочистителя. Мы прославились ракетами с моторами от стеклоочистителей. Просто они были идеальны для управления клапанами. Открыть, дать тягу, закрыть. Именно с этими задачами моторчик стеклоочистителя справлялся отлично. А нашим девизом был «Лучше дешево, чем высокотехнологично». Меня наняли в 1973-м. Это была маленькая группа людей в мастерской в Штутгарте, которая неустанно пыталась улучшить каждую часть ракеты вплоть до уровня микромеханики. Более 2 лет мы колесили между Штутгартом и Лампольцхаузеном с уже опробованным на испытательном стенде двигателем в багажнике. В Лампольцхаузене мы провели около 2000 опытов с зажиганием на этих дешевых двигателях. Понадобилось 2 года, чтобы понять, что можно использовать другое топливо — азотную кислоту. Ее плотность выше, а значит, взять ее можно больше. Ракета по своей сути — банка от колы плюс содержимое. Чем больше ты можешь уместить в нее, тем больше ее мощность. Это был первый раз, когда я приехал в Лампольцхаузен. Мы испытывали двигатель, мы были в бункере. Двигатель загорелся, а мы наблюдали через толстое стекло бункера. Луц кивнул мне на дверь, и мы вышли. Я оказался снаружи, до двигателя было не более 5 метров. Очень близко. Я подумал, будет плохо, если он взорвется. Такого, думаю, в Штатах не случалось. Кому-то пришлось бы ответить, но в этот момент я был счастлив. Тогда мы уже сотрудничали с Францией. Им стало интересно, чем это мы тут занимаемся. Их беспокоило, что мы станем серьезными конкурентами проекта «Ариан». 90% времени нам удавалось сохранять позитивный настрой. Мы знали, что если подпишут дополнительный контракт, настоящий контракт на разработку, который позволит реализовать проект с достаточным финансированием, мы смогли бы воплотить его в жизнь. Мы верили в это. Оставалось еще много работы, но скоро все получилось. В 80-х 20-30 коммуникационных спутников уже были запущены в космос и транслировали ТВ-программы в домах по всему миру. В 1972-73 страны Европы основали Европейское космическое агентство. Тогда нам сказали: «Отличная работа, но мы больше финансировать вас не можем». Так что продолжать работу мы не могли. У нас не было выхода. Мы могли отложить наше исследование и сказать: «Все кончено». Но мы поступили иначе. А именно Луц Кайзер. Он был одержим. Он верил в проект. Это была его мечта. И он сделал все, что смог. Он сказал: «Если не будет грантов, учредим коммерческое предприятие». В итоге мы основали частную компанию «Отрак». Штутгарт. Технический отдел «Отрак». АО «Орбитальные транспорты ракеты». Мы за прогресс. Особенность космических программ в том, что они стоят очень дорого. И я имею в виду не пару миллионов, а сотни миллионов. Как минимум. Изначально планировалось, что Вернер фон Браун станет директором, но у него была почечная недостаточность, поэтому он рекомендовал доктора Дебуса. Курт Дебус уже работал с фон Брауном и в Пенемюнде, а позже в армии США и НАСА. Он был директором космического центра Кеннеди. Старый ракетчик. Его должность была номинальной. Мы привлекли его к рекламе, которая получилась довольно неплохой. Дебус был в галстуке. А Кайзер держал модель ракеты «Отрак». Дебус получил огромный опыт от участия в программе высадки на Луну. А Кайзер, он представлял компанию.
Я подумала тогда, что он шикарен.
До сегодняшнего момента все ракетные разработки проводились военными или правительственными учеными совместно с консорциумом компаний. Наша задача — достичь всего того же одной компанией.
В нем было что-то дерзкое. И взгляд у него был какой-то пронизывающий насквозь. Люди будто уменьшались под ним. Хотя оно ему было ни к чему. Мысленно он постоянно был где-то в другом месте.
Не так-то просто объяснить, как построить и запустить ракету, поэтому мы решили сделать модель. Мы скупили все алюминиевые трубы и метлы, что нашли в Штутгарте, чтобы сконструировать приличную модель. Однажды Дебус сказал... Он тогда пил вино и сказал: «Я знаю, что эта штуковина полетит. И я знаю, что Кайзер способный парень, но нужно спустить его на землю». До сих пор это помню. «Отрак» также служила налоговым целям. Вкладчикам предоставлялись льготы. Это было абсолютно легально. Не знаю точно, как это работало, но таким образом проект привлекал инвестиции от состоятельных дантистов и не только. а тех, кто хотел сэкономить на налогах. Если ты вложил миллион долларов, то мог удержать 2,6 миллионов долларов налогов. Сделка века. Как убыточная компания Отрак получила около 100 миллионов немецких марок, в основном от состоятельных докторов? Даже с этим источником финансирования можно строить ракеты любых видов и размеров по всем требованиям. Это был типичный стартап на основе краудфандинга, если вам угодно. С привлечением 1500 акционеров. Мне больше по душе было получать небольшие суммы от множества вкладчиков, в среднем по 100 тысяч марок, чем крупную от одного, который начал бы командовать. Мы все так верили в проект, что сами инвестировали в него, приобретая акции из наших зарплат. Тем не менее, начинали возникать сомнения, так ли точны расчеты Кайзера. Возможно, потому что в Германии ученые, пытающиеся заработать хорошие деньги или заниматься бизнесом, не воспринимались всерьез. Хотя наша ракета еще не поступила в производство, даже прототипа еще не было. Эксперты верили, что проект жизнеспособен. На тот момент мы полностью разработали технологию производства. Следующий этап — тестовые запуски. Из соображений безопасности их нельзя было проводить в Германии из-за высокой плотности населения. В 1974-м состоялся исторический боксерский поединок, названный «Грохотом в джунглях», между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. Одним из тех, кто перенес этот бой из Нью-Йорка в Заир, был Фредерик Вейман, международный бизнесмен. Мы познакомились с ним случайно на испытаниях. Мы разговорились, и он сказал нам, что он организовал боксерский поединок. Мы рассказали, что строим ракеты, но у нас нет пусковой площадки. Он спросил: «Что думаете насчет Заира?» Фредерик Веймар организовал встречу с президентом Мабуту Сесе Сико. Мне он понравился, но в какой-то момент он начал вести себя пафосно, как оперный певец. «Как живой Бог!» Сказал, что это нужно людям. И если у нас появлялась прибыль, босс обычно брал 10%. Это не коррупция, это просто моя доля. В какой-то мере он был прав. В западном мире на взятки уходит 100% или 80%. Так что с точки зрения морали и этики, в Африке дела обстоят лучше, чем в Европе или Америке. Он сказал: «Берите самолет и ищите, что вам нужно. Затем просто выберите участок. И мне нужны первые спутники наблюдения, чтобы защитить мои границы». Престиж иметь в Африке, в своей стране, пусковую площадку и возможность первому запустить спутники из Африки привлекательны в долгосрочной перспективе. Но здесь и сейчас деньги намного убедительнее. Мабуту был продажным человеком. В то время его поддерживали Франция, Америка и, в общем, вся Европа. Все из-за соседства с Анголой, находившейся под влиянием стран Варшавского договора. Заир, а даже скорее Конго, одни из самых богатых сырьем стран мира. Когда Отрак начал проект в 1977-м, эта страна, по площади сопоставимая с Европой, могла похвастать разве что безопасностью и стабильностью. Холодная война была в самом разгаре. Всего несколько недель спустя мы подписали контракт между Отрак и Республикой Заир. Финальный этап сделки Отрак состоялся в Гбадалите. Мы все прилетели к нему в дом в качестве гостей. Он любезно принял нас и обсудил проект со всеми сторонами. Сколько заняло окончательное обсуждение деталей? Несколько часов? Нет, я бы сказал, минут 15-20. Контракт предусматривал неограниченное использование 100 тысяч квадратных километров территории. Практически площадь Восточной Германии, которая охватывала 104 тысячи квадратных метров. Огромная территория, с которой с трудом справлялись наши 30-50 работников. Контракт был подписан в 1975 и остается неизменным до 2025-го. Территория Отрак занимает ровно 100 тысяч квадратных километров Северной Шабы, в паре сотен миль от Кальвези и Лубумбаши. Мы нашли Нагорье, прямо в центре этой территории. Внизу, возле реки Лувуа, росли дикие джунгли. А климат наверху напоминал климат швейцарских Нагорий. По трем сторонам были крутые обрывы, что делало нас недосягаемыми. Остановились мы в Месмухиле. Здесь хранились наши автомобили, детали, палатки и военное оборудование. Все, что нужно для начала. От Месмухилы до Нагорья было лететь 22 минуты вертолетом. По веревке мы спустили с вертолета группу людей с бензопилами. Они быстро расчистили площадку 20 на 30 метров для посадки вертолета. Так постепенно мы обживали Нагорье. Я до сих пор скучаю по Центральной Африке. Почему-то там чувствуешь себя как дома. Может, потому что наши предки эмигрировали оттуда миллионы лет назад.
Ты
шимпанзе с Нагорья, мы тоже понравились. Они начали курить сигареты и есть то же, что и мы. Они хотели стать людьми. Удивительно, как недалеко мы ушли от животных. В Африке это видно лучше, чем где бы ты ни было. Капани Тоно на местном диалекте значит «ягодицы». Если смотреть сверху, выглядит действительно очень похоже. Неудивительно, что название прижилось. В первые месяцы, пока не было домиков, мы спали в больших палатках. Там не было дорог. Нам пришлось начать с них. Либерман, глава управляющей компании, привез буровые машины. Сначала я посчитал их сумасшедшими. Их было 7-8 человек. Сперва они приехали туда с резиновыми перчатками и замороженными стейками, чтобы избежать болезней. Это было как во сне. Они хотели дойти до края мира, туда, куда не ступала нога человека. Я смотрел на них. Это были не бушмены. Я подумал про себя. Что эти ребята здесь делают? Но после того, как я побывал на Нагорье, я стал таким же. Когда еще выпадет шанс построить что-то в такой глуши? Капани Тоно идеальная в плане погоды. Ночью там даже прохладно. Все началось внизу, в болотах. Мы приехали со строительной техникой и внедорожниками. Со всем этим. Мы преодолели около 370 километров, что заняло более 3 недель. Это было убийственно. Если вы пролетаете над тем лесом или видите его по ТВ, он выглядит прекрасным и безобидным, как райский сад, но только не тогда, когда вы там. Иногда нам приходилось пересекать болото, что было не просто с нашими грузовиками. На постройку дамб уходило время. С бульдозером это несложно. С ним удалось соорудить 4-километровую насыпь на Нагорье в джунглях. Воздушное пространство было прикреплено к аэропорту Лувуа на международной карте. Мы не могли использовать его для экстренной посадки. А запасы огнетушителей у нас были очень небольшими. Мы бы не смогли потушить Боинг 747. Отдельно от управляющей компании и строительных площадок мы также основали авиалинию ОРАС, что расшифровывалось как «Отрак Ranch Air Service» — «Отрак воздушные сообщения». У нас были 4-двигательные самолеты. Мы летали куда нам было угодно с такими мощными транспортными самолетами.
You
Я купил старые военные самолеты у английских ВВС. Мы покрасили их в красный, чтобы они выделялись.